Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем наш разговор, и сегодня тема нашей передачи – это жизнь и смерть, наш выбор и те кошмары и страхи, с которыми мы сталкиваемся на этом, скажем, пути. Да? И у нас следующая рубрика – смотрим фильм, читаем книгу, и герой этой рубрики – новелла американского классика американской литературы Амброза Бирса «Случай на мосту через Савиный ручей». Это, в общем-то, одна из вершин, наверное, Амброза Бирса. Вот ты, кстати, по этому рассказу снят короткометражный фильм. В 1962 году французский режиссер Робер Энрико снял короткометражный фильм, который называется «Савиный ручей». Фильм получил премию «Оскар» номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» и «Золотую пальмовую ветвь» за короткометражный фильм. Ты, кстати, вот видел этот фильм?
Видел, и фильм очень хороший.
Вот чем он тебе понравился?
Во-первых, тем, что режиссер не делал ничего за автора. Он по-честному сделал фильм, его, безусловно, работу, но он не противоречил автору, он не перепридумал автора, он не вмешивался в сценарий. Вот я очень люблю таких режиссеров, которые не пакостят, потому что не умеешь поставить автора, придумай свое. А он именно автор поставил, и поставил довольно-таки талантливо. Он очень хорошо решил фантастические моменты, хотя я не могу назвать их фантастическими. Вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили про Кутагаву, это абсолютно реалистический рассказ, потому что кислородное голодание или паника, они могут вызвать любые галлюцинации, которые, собственно, очень хорошо описаны у автора и очень хорошо сделаны у режиссера. Поэтому я за этот фильм, я благодарю этого режиссера.
Да, и немножко, да, про Бирса, совсем чуть-чуть. Ну, у Бирса такая очень трагичная история в том плане, что человек как раз, в отличие от Акутагавы, он знал, что такое война сам, да, потому что вот он родился в семье бедного фермера американского и участвовал в войне севера и юга, причем на стороне северян. Да? Потом он участвовал, потом он стал журналистом, очень много писал. Очень интересно, что он свои первые рассказы опубликовал в газете, в которой позже публиковался Джек Лондон, и он с этого начал свое восхождение к славе, а рассказы Амброза Бирса никто не заметил. И Амброз Бирс, вот такой, он незамеченный писатель.
Он сейчас недооцененный.
Да.
Вот это мы о нем знаем, а многие не знают.
Но все-таки, это мы здесь не знаем, потому что в Америке это классики американской литературы, его там, он такой хрестоматийный, и обязательно вот о нем говорят, издают, кстати сказать, он при жизни, у него было 12-томное собрание сочинений, которые издали фанаты его, то есть его почитатель его таланта, и там тираж был 250 экземпляров, который плохо раскупался, кстати сказать. Вот. И очень интересно, он там долго служил, там у него очень много таких сатирических рассказов, он выступает, кстати, ему даже за его поведение, за его такой характер, такой нонконформистский, да, непреклонный, его прозвали неистовый Бирс. Да. И потом, будучи, когда ему 71 год, он в Вашингтоне жил, очень трагичная история, у него погибают двое его сыновей, жена с ним разводится, и потом жена попадает в сумасшедший дом, да, в психиатрическую лечебницу, и он едет на юг, посещает места своей боевой славы, а потом присоединяется, становится репортером на мексиканской войне, гражданской войне в Мексике, и там он пропадает без вести. Так неизвестно, что с ним произошло.
Человек, ударенный войной, он тянется к войне, к сожалению.
Вот, и, конечно же, случай на мосту через Савиный ручей, это случай, это как раз тот самый случай, когда Бирс, у Бирса есть серия рассказов, основанных на военном опыте, да, его. Вот как это происходит и что делает с людьми война. Причем, если мы говорим, если мы говорили про Кутагаву, что для него война – это повод поговорить о человечности, да, о какой-то нравственном выборе, то для Бирса война связана с двумя вещами. Во-первых, на мой взгляд, я не знаю, может, ты со мной поспоришь, Бирс пишет о том, что война – это естественное состояние человечества. Вот какой-то, то есть человеку свойственно воевать, решать свои проблемы военным путем.
Но человек такой вид, такое животное, которое все-таки оно, во-первых, стайное, во-вторых, оно агрессивное. И вся литература о том, насколько далеко человек отстоит от своего внутреннего зверя. Вот, а герой Бирса, он попал на столь же подлую войну, только между севером и югом. Она абсолютно не лирична, как это пытаются рисовать. Это война вашингтонского обкома с южными плантаторами за то, что плантаторы не хотели платить налоги Вашингтону. Собственно, война была об этом.
Да, в общем, это оригинальную концепцию ты предложил.
Про рабов и чернокожих никто не думал и близко. Это потом уже был такой красивый дискурс, чтобы хоть как-то оправдать потери, а они были огромные.
Но давай когда из пространства...
Давай героям.
Да, исторической концепции моего гостя перейдем все-таки к рассказу «Случай на мосту через Савиный ручей». Вот о чем рассказ и чем он интересен?
Начнем с того, просто по ходу. Угу. Как герой попал на этот мост? Почему его собрались там вешать?
Во-первых,
это общая южная романтика, которая описана даже у Маргарет Митчелл в «Унесенных ветром».
Ты, значит, так начал, как будто вот радиослушатели знают, что мы сейчас герои у нас. То есть начинается рассказ с того, что стоит герой, его собирается вешать.
Да, очень хорошо, кстати. Да, очень хорошо Бирс задает правила игры сразу. Вот он заявил, что вот у нас человек с петлей на шее. И дальше пошло такое спокойное бытописание. Вот здесь у нас бревнышко проплывает, здесь у нас дощечка лежит, на дощечке стоит дяденька. Дяденька сделает шажок в сторону, мальчика повесит. Вот у него очень много таких вот... Это очень хороший прием, кстати, когда... Ну, это почти Чехов, когда люди приходят, пьют чай, выходят, а в это время рушится их судьба.
Там самое интересное, там очень важное, потому что Бирс рассказывает о том, что со смертью нужно, к смерти нужно относиться с почтением, поэтому ритуал здесь очень важен, да, и все, кто стоял на мосту, они все к госпоже смерти относились с почтением, да. Ты помнишь, этот, в самом начале он пишет об этом, да? И вот этот момент, да, вот этого...
Торжественности
ритуалистики, потому что мост охраняют караульные, они такие, ну, абсолютно отстраненные, есть солдаты, которые там... Причем он точно описывает, он абсолютно точно описывает всю ритуалистику, он точно описывает...
Кадровку сделал, по сути.
Да-да-да, он точно описывает, как на караул взяли ружье караульное, да, как себя ведет, значит, офицер, который руководит вот этим повешением, ну, как попал туда, а потом уже...
И сам мост как переход, как символ перехода из одного мира в другой.
Да, о символах, да, стоит поговорить, потому что на
их
самом
очень
деле...
много и очень красиво.
Да, и здесь весь рассказ построен на этих символах жизни и смерти. Мост как раз... символ вот этого
перехода
между, от жизни к смерти, да, и вот эта доска шатающаяся, это такой, ну, шаткий такой, то есть вот она может, там, она может остаться, то есть ты можешь остаться в жизни, а если ее убрать, то у тебя жизни не будет.
Но да? На ней стоит, смотри, еще один символ, на доске с одной стороны висельник, ну, герой, с другой стороны солдат, который противовес, и, сделав шаг, солдат его убивает. Это очень похоже на американскую идею вот убийства химической прививкой, ну, в смысле, казнью тюремной, когда несколько шприцев, люди нажимают кнопочки, снотворное доходит, снотворное убивает. Вот, по сути, это тоже. Человек не стреляет, человек не выбивает табуретку, он делает шаг с доски.
Да, шаг с доски, да. Все продумано. Причем сам Бирс говорит, что это очень умно продумано было, да.
Вот просто я самого Бирса про это не слышал, а вот этот вот шаг в сторону, и ты убиваешь шагом в сторону. Причем это не символ безразличия, это символ, вот, я не знаю, может быть, как раз это к смертельному ритуалу, как еще один момент уважения к самой смерти.
Да, причем, как описывает Бирс, во-первых, это южанин, да, Пейтон Факуэр, да, главный герой, которого
сыграет. Романтик.
Да, он романтик.
Очень дурной романтик.
Да, и вот он такой южанин принципиальный, и он так хотел поучаствовать в военных действиях, но не довелось, да. И тут проезжает провокатор, то есть шпион-северян, говорит о том, что там вот мосты не охраняют, а сейчас вот они устраивают эти железнодорожные пути, вот если бы там вот... Он говорит, а что... Ну, то есть он не знает, что...
Его провоцирует.
Да, он провоцирует на то, чтобы тот пошел и сделал какой-то там теракт на мосту, и, в общем-то, за этим терактом его ловят, в конце концов. То есть это совершенно глупо. Но про то, что мы знаем, Пейтон Факуэр — это такой романтик, и здесь романтик...
«Унесённый ветром», я его назвал сразу, когда прочитал.
Да. Такой... У него есть жена, дети, и вот этот дом, и он стремится, он искренне их любит.
Но ему хочется побыть героем, он же пацанчик.
Конечно, да. И вот что происходит. Происходит. Интересно, как он описывает вот этого героя. Да? Он описывает, что время замедлилось. Ты помнишь, он услышал назойливый звук, и он ему не мог, ну, он не мог понять, что это за звук. В конце концов оказалось, что там удары раздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон. И он понимает, что он начинает слышать свои часы, да, биение своих часов. Потом человек дается команда, он вроде бы падает, и веревка обрывается, он падает в воду, вот потом идет весь этот описание, как он плывет.
Как он вырывается с веревок, как он уворачивается от пули, от пищали.
Да-да-да, он в конце концов прорывается, да, от картечи, он уворачивается, в конце концов он прибегает, ну, доходит до своего дома, и при этом у нас, ну, казалось, ничего не ёкает. Это, кстати, прием, который впервые применил Бирс в новеллистике, которые потом стали многие-многие применять, в том числе и О. Генри, например, да, это прием так называемой псевдоразвязки. Да?
В кино это флешкат называется.
Да, то есть вот как бы он приходит, он вроде доходит до дома, и вдруг, да, он чувствует, что ему...
И вот он настоящий финал, да.
Да, вот он настоящий финал. Какой это финал? Будем раскрывать все карты этого финала. Но в любом случае, рассказ там известный, да, и тут уже нет смысла не спойлерить, да, в это. Он чувствует, что его ударили по голове, и в конце концов последнее предложение этого рассказа: Пейтон Факуэр был мертв, тело его с переломленной шеей мерно покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей. То есть вся эта история с побегом, это был вот этот краткий миг, когда он силой своего воображения пытался вырваться из этого кошмара смерти, не пережить этот кошмар смерти. И вообще вот у Амброза Бирса, как раз человека, который прошел через весь этот кошмар, то есть он видел, что такое, ну, то есть у него было тяжелое ранение, он лежал в госпитале, в конце концов он...
Но с жизнью прощался он не раз, я думаю.
Да, не раз он прощался с жизнью, более того, он видел, как людей вешали, да, то есть вот он присутствовал при казнях, он сам об этом пишет, да, и вот этот рассказ, он как раз точно передает, потому что он беседовал с людьми, которые готовились, да, там приговоренные были, и он точно передает вот эти ощущения замедления времени, попытки сбежать оттуда из этого кошмара, да, придумать вот эти какие-то, мы видим, потому что когда он идет домой, да, он говорит, что у него жутко болит шея, да, то есть вот эти всполохи реальности, они бывают, то есть они прорываются в его вот этом воображаемом побеге, но как ты думаешь, о чем рассказ вот в одном предложении? Потому что у нас осталось 2 минуты с тобой.
Ой, о чем сложно сказать именно как тему, потому что тему для себя я не вижу. Для меня это рассказ очень реалистический, потому что за вот эти мгновения, ну сколько там, секунды, полторы, сколько летит тело до того момента, как веревка сломает шею, можно увидеть «Войну и мир». То есть времени не хватит, потому что ты никуда не падал с высоты.
Слушай, ну, бог мил.
Не, да. Я просто падал без последствий,
ничего страшного. Я с парашютом прыгал, поэтому я знаю, что это такое. Вот. Ужас падения.
Нет, а как ужимается время, когда ты летишь и не знаешь, как упадешь. Вот я в детстве падал, и помню, как сгустилось время, как я успеваю заметить это, еще и вот это, а еще и вот это, а еще и вот так. А тут у человека еще и обстоятельства такие, что он вполне успел бы до вот этого удара веревкой по шее, он успел все это увидеть, угу. нарисовать, потому что он думает о жене, он думает о доме, он думает о детях, он думает, как бы спастись, если я вдруг упаду, потому что у него времени куча, угу. пока поставит эту дощечку, пока повесит веревку, у него хватило времени все это продумать аналитически, грубо говоря, а потом все это в эти мгновения он это увидел как фильм. А потом, естественно, смерть.